Громадське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. 17.07 на часах в нашій студії на Крещатике 26. Це значить, що прийшло время починати вечірній блок ежедневної прямоефірної програми «Київ-Донбас». Сьогодні для вас її ведуть Єлена Терещенко і Михайло Кукін. За режисерським пультом В'ячеслав Кирішун. Здравствуйте. І от які теми ми для вас сьогодні приготовили.
І так, судьба російських грушників. Ждать ли апеляції і обміна? Об этом спросимо адвоката Евгения Ерофеева Оксану Соколовскую уже через минуту.
Где жить переселенцам? Чего ждать всей Украине от очередной ЖЭКовской реформы? На эти темы побеседуем с председателем общественного совета при Минрегионстрое Украины Павлом Михайлиди примерно через полчаса.
Чем Министерство будущего отличается от Министерства счастья? В начале следующего часа надеемся получить пояснение от руководителя парламентской комиссии по вопросам будущего Алексея Скрипника и политолога Андрея Акары. Последнему, кстати, идея такого министерства и принадлежит.
Современная музыка Донбасса бывает и академической. В день закрытия фестиваля «Музыка молодых» двое его участников, дончан, будут гостями громадского радио в самом финале программы «Киев-Донбасс».
Тема дня.
Тема нескольких последних дней – вот это приговор российским военным за... процессом над ними Украина, ну, а некоторые в России, я так понимаю, гораздо меньше, чем в Украине, следили пристально. А в понедельник был вынесен, наконец, приговор. Было, осталось впечатление, что он вынесен был как-то в попыхах, очень быстро, в конце процесс очень ускорился. Вот сейчас поговорим о самом процессе, его финале, или это еще не финал, с адвокатом одного из спецназовцев российских, ну, по крайней мере, украинское следствие и украинский суд к такой точке зрения пришли. Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, у нас снова в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете вот по самой сути приговора и вот по вот этому вот финалу, описанному мною?
Ну, в отношении финала, я думаю, у многих людей, обычных даже обывателей, граждан Украины и Российской Федерации, создалось такое странное ощущение относительно ускорения процесса.
Вот точно такое впечатление, там еще две недели назад было, относительно затягивания.
Да,
вот всем казалось,
верно,
что его затягивают специально.
Абсолютно верно.
Почему?
Есть такое мнение, ну, по крайней мере, я могу предполагать о том, что не было никаких договоренностей до вступления в силу приговора по Надежде Савченко относительно вот возможности дальнейшего обмена российских, так сказать, ГРУшников на Надежду.
А сейчас они появились?
Сейчас, да, конечно. Для этого уже существует достаточно много предпосылок, в том числе вот факты, которые состоялись недавеча вчера относительно там переговоров президента Порошенко непосредственно с Надеждой Савченко, СИЗО, прекращение голодовки, отказ от апелляции Евгения Ерофеева, да, и Александра Александрова. В принципе, эти все данные свидетельствуют о том, что обмен достаточно близок. Что касается непосредственно суда, процесс изначально затягивала именно сторона обвинения. То есть я не буду уже вдаваться в подробности относительно этого трагического смерти моего коллеги, который участвует в процессе относительно ряда...
Юрий там, Гробовский,
да,
имеется
Юрия
в виду.
Гробовского, да, относительно давления, которое адвокаты испытывали в этом процессе, защищающие граждан Российской Федерации.
Ну, там несколько тогда заседаний было отменено по непонятным вообще причинам.
Технические причины
не
далее
могли привести
были
подсудимых.
Угроза, да, покушение на жизнь якобы обвиняемых, вернее. Угу. Вот, ну, а потом резко все эти обстоятельства исчезли.
Не, ну их, правда, действительно процесс... в касках и бронежилетах привозили.
Ну, на самом деле их в касках и бронежилетах привозили больше для, я думаю, пиара, нежели для их
антуража,
безопасности.
Да?
Да, поэтому... Вот, ну, мы с адвокатом, который вновь вступил в дело, ни разу не предпринимали ни одной попытки по поводу затягивания процесса. В противном случае адвокат имел право, Рыбин Валентин, в полном объеме ознакомиться с материалами уголовного производства, выделить себе большее количество времени, попросить у суда, ну и начать, в общем-то, заново судебное рассмотрение, которое до этого продолжалось с участием Горбовского полгода. А вот этого не происходило, потому что мы также были заинтересованы, слишком много, так сказать, случайностей в этом деле, в том числе подпалы кабинетов судьи и так далее, которые свидетельствуют о том, что нужно было прекращать побыстрее, скажем так, приговором это дело. И, в общем-то, даже сами дебаты, если вы видели, были очень сжатые, по крайней мере, с нашей стороны так точно, ну и со стороны обвинения.
Ну вот вы, кстати, первое опубликовали, по-моему, в своем Фейсбуке, собственно говоря, сам приговор, да, фотографии приговора, сопроводив их такими словами: задумка вручения подозрения и осуждения Ерофеева с Александровым по указанным статьям была ведь изначально очевидна. Вот поясните немножко, что вы имели в виду?
Я имела в виду, что все
что политический
статьи,
процесс?
Конечно, все статьи, которые были добавлены, обращу внимание, именно главной военной прокуратурой, после того, как они истребовали, ну и продолжили, скажем так, досудебное следствие по этому делу, они были, естественно, согласованы на высшем уровне. Изначально Ерофееву и Александрову предъявляли лишь террористический акт группы лиц, совершенный группой лиц. То есть часть 3, 258. Далее эти подозрения, это расширилась прилично, и, в общем-то, мы уже увидели и агрессию, и участие в террористических организациях и так далее.
И в результате, в общем, осталось самое главное, это ведение агрессивной войны, да?
Да.
А, собственно говоря, там убийство и так далее снято, потому что прокуроры и судьи...
Заблуждаются, ну, многие...
Да, вот,
не
вот
было,
я, видимо, тоже,
убийства,
да,
самого не было, да, то есть статьи 115 их не было. Было ведение агрессивные, ну, ряд уголовных правонарушений лишь по трем. Они признаны невиновными в связи с недоказанностью. И, в общем-то, оправдательный приговор по трем статьям — это ношение оружия, это контрабанда и пересечение линии соприкосновения. Все остальные статьи, самые основные, из-за которых, в общем-то, этот процесс можно изначально, ну, понятно было, можно было считать политическим, это развязывание ведения агрессивной войны, террористические акты, участие в террористической организации, они все остались. Причем одно другое исключает. То есть, в принципе, выносить...
Либо война, либо теракт.
Конечно.
Да?
То есть, в принципе, выносить такого рода
приговоры... Ну и, честно говоря, вот для обывателя, как бы, ведение... развязывание агрессивной войны двумя человеками, это...
Людьми, да,
ну,
это странно,
очень странно звучит, да?
Полностью. Тем более вот с их правовым статусом. Ну, то есть...
Можно мне вопрос,
да,
тогда? Вот сразу. Вы говорите о том, что отказались от апелляции. Правильно я понимаю?
На данный момент, да.
То есть вы в понедельник вы говорили, что скорее, ну, что скорее всего,
смотрите,
будет, да?
Я еще раз, да, повторюсь. То есть я как адвокат, как защитник, для меня это решение не мое, это решение больше Ерофеева.
Угу.
То есть я исхожу из тех реалий, из той политики, из политической воли, которая есть сейчас между главами двух государств. Я как юрист считаю, что приговор абсолютно необоснованный, он подлежит однозначно отмене, и больше вам скажу, пошли бы мы с этим приговором, даже после апелляции или высшего спецсуда, Евросуд, у меня есть мнение, что, возможно, еще обязали бы Украине компенсацию грушникам выплатить.
Ну, там на самом такие же подозрения по поводу...
Нади Савченко, да, абсолютно верно.
Дело Савченко тут.
Да, абсолютно верно. То есть я однозначно не признаю этот приговор и считала, что он подлежит обжалованию, но в связи с тем, что...
Идет речь об обмене,
речь,
да?
Идет, да, о воле двух президентов, я думаю, что мы уступим этот вопрос именно им.
Оксан, хочу вот... что предложить послушать. У нас позавчера буквально в эфире по телефону была Вера Савченко, Надежда сестра, и она высказывала большие сомнения вот в возможности вот этого обмена, собственно говоря. Послушайте ее аргументы. Вот он, это было как раз накануне вот вынесения приговора, буквально там за полчаса. И вот она говорила, что она очень сомневается, что вот Путин также ждет этого приговора, как, собственно, все ждут в Украине и все сторонники там Савченко в том числе.
Для мене це дивно, не тому що, а хто сказав, що Путін його чекає? От чому така впевненість? Путін і Росії ці ж люди не потрібні. І Олександров Єрофєєв. Ну, вони потрібні рідним, побратимам, можливо. Але дивлячись на те, як поводяться рідні, то, мабуть, вони не дуже там потрібні. А це Україна так вирішила, що от ми їх поміняємо. Де гарантії? От я не розумію, чому Україна пішла на цей псевдосуд, бо судити насправді треба Путіна і тих, хто організує війну, а не цих солдатиків. Росія ж, вона підвихавець, вона все робить навпаки. Якщо ти хочеш так, вона зробить асиметрично. І вона робила це не раз з Україною. Пора вже зліч урок, винести з цього якийсь урок. І ці ГРУшники, я не думаю, що Росія їх взагалі якимсь пальцем зацепить, принаймні зараз. Тому що, що скаже внутрішня публіка, росіяни, да? О, наш цар, ти відпустив карательницю, а чому, на кого? Ти поміняв, а що, у нас є там російські солдати? Ну, їм не треба їх афішувати. Тому я б хотіла зрозуміти наших політиків, а на що вони розраховують.
Это было мнение Веры Савченко, Надежды Савченко-сестры, а у нас в студии Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, то есть, собственно, одного из российских ГРУшников, на которых, быть может, поменяют Надежду Савченко. И я вот по вашей реакции видел, что где-то вы были согласны, а где-то нет. Вот прокомментируйте.
Да, я в чем-то с Верой, конечно, соглашусь, но кардинально не соглашусь в том, что Ерофеева Александров не интересна Российской Федерации. Они изначально им были интересны. Объясню почему. Ведь Украина за весь период проведения АТО, за весь период военных действий фактически на Донбассе ни разу не были задержаны действительно офицеры, ну вот, которые хотя бы проходили службу ранее, граждане Российской Федерации, потому что мы защита не признаем, что они являются действующими офицерами, являлись в момент совершения вот этого вот, ну, боестолкновения. Вот первый раз Украина действительно выявила на территории Луганской области, вообще на территории Донбасса, бывших офицеров Российской Федерации. Поэтому они Российской Федерации также интересны, как интересна Украине Надежда Савченко. И сбрасывать со счетов тот факт, что они действительно исполняли, скажем так, определенные функции, пусть даже мы считаем там Луганской народной милиции, пусть суд считает там их офицерами ГРУ, но в любом случае у них есть определенная биография, определенные данные, определенный срок службы.
Ну и они, в конце концов,
службы,
граждане
выслуги.
России.
Абсолютно верно. То есть и таких показательных судов в Украине там были якобы задержаны военнослужащие из Тарков, который сам вину признал, там, подписал соглашение со следствием, в дальнейшем был помилован. Были еще люди, которые находились вот непосредственно в СИЗО СБУ. Но никто из них реально не подтверждался, что он действительно хоть какое-то отношение имеет к военной службе на территории Российской Федерации, в прошлом или в настоящем. А в данном случае я считаю, что для Путина, да вообще для Российской Федерации, ГРУшники также интересны, как и Савченко. И это очевидно. Что касается других моментов, там перечисленных Веры, ну, это больше, я думаю, политические ее там склонения.
Но вы согласны,
склонения.
Что надо было судить не ее, не
однозначно,
их, а
однозначно.
Политиков, да?
Я изначально об этом говорила, что тот состав, который квалифицировали, в которых обвиняли моего подзащитного, даже ведение агрессивной войны, он в принципе не может к нему применяться, потому что он никто, по сути. Он обычный, абсолютно офицер, который выполнял там команды своего руководства. Все, то есть нужно судить высших должностных лиц страны.
Илья Новиков говорил о том, что собирался с вами переговорить после приговора оглашения. Состался ли это разговор? Потому что вот как раз он, я так понимаю, очень надеется.
Ну, он так, он интригу такую, он сказал, что это разговор очень конфиденциальный, но, наверное, будет речь все-таки, когда у него спросили, будет ли речь об обмене, он сказал, ну, вот как-то так намекнул, что да.
Знаете, я могу смело, да, его уже комментировать, этот разговор, потому что до меня коллега Рыбин был в эфире громадского телебачения и уже как бы точку зрения, озвученную Новиковым, передал. Поэтому я уже не думаю, что это является секретом. Но Илья Новиков, я думаю, как адвокат, причем, заметьте, никто его за это не упрекает в Российской Федерации. Как адвокат Российской Федерации приезжает в Киев в администрацию президента на переговоры. Ну, как бы я себе такого не могу позволить, приехать в администрацию Путина на переговоры.
Но я не думаю, что Путин будет готов воспринять.
Это первое. А второе, да, Путин, во-первых, не факт, что готов меня будет принять, а второе, что меня сразу же обвинят в сепаратизме и во всевозможных других преступлениях. Потому что у нас почему-то в Украине изначально не понимается профессия адвоката. Новиков себе спокойно ездит в Украину, договаривается о чем-то. Он предложил следующую вещь. Он предложил написать заявление от апелляционной жалобы, отказ от апелляционной жалобы, и предложил обратиться к Петру Порошенко с ходатайством о помиловании. Извините, уважаемые, а почему же Надежда, ваша подзащитная, не поступила так же само? Мы также не признаем приговор, и его признать в принципе невозможно, который вынесен Голосеевским районным судом.
В разности законодательства России и Украины в России нельзя это сделать без воли подзащитного, а в Украине можно.
Нет, абсолютно.
То есть это тоже неправда,
все,
да?
Все идентично. Ага. У нас законодательство в этой части, в части помилования, также все идентично. Я вам скажу больше. Само заявление об отказе от апелляционной жалобы, оно ничтожно. То есть это право стороны, которым он может воспользоваться в любой момент на протяжении 30 дней до вступления в силу этого приговора. Поэтому любые заявления эти в письменном виде, любые там какие-то высказывания, это может быть, ну, как для информационной среды, для там передачи информации в средствах массовой информации, да, это актуально. Но как для юридических последствий, эти заявления — это филькина грамота.
То есть то, что ваш подзащитный сейчас отказался от апелляции, он может передумать в течение месяца.
Где-то так.
Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских грушников, осужденных позавчера к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества в эфире громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Оксан, ну хорошо, все-таки какие механизмы возможны обмена, если вот этот плохой, да, после встречи там Новикова с Порошенко на вас повторно выходили, вам что-то предлагали?
Смотрите, на меня не выходил ни Порошенко, ни Новиков более. Единственное, там он периодически делится постами для публикации у меня на страничке там своими в отношении даже исторических встреч с президентом и звонков исторических в СИЗО Надежде Савченко. Ну, я это не воспринимаю серьезно. По какой причине? Я понимаю прекрасно, что есть договоренность двух лидеров наших стран, и эта договоренность, к этой договоренности будут идти обои стороны. Каким образом это все произойдет с юридической точки зрения, мне пока сложно понять. По причине того, что ни одна, ни другая сторона не признает эти приговоры. Ни одна, ни другая сторона не собирается исполнять эти приговоры на территории своих стран в случае экстрадиции. Возможно.
Что ставит стороны в равные условия, с другой стороны.
Да, согласна, но тут как бы юризмом не пахнет. То есть тут как бы больше, как изначально, были эти процессы политические, они и продолжают таковыми быть. Даже сейчас, до вступления в силу приговора по Ерофееву Александрову 30 этих дней, возможно помилование. То есть, хотя юридически это невозможно. В любом случае...
все-таки тогда, то есть однозначно ваш подзащитный прошение о помиловании не будет
однозначно
писать?
Однозначно. Так же, как и Надежда Савченко.
То есть юридически без прошения о помиловании помилование быть
невозможно.
Не может.
Да.
И
да.
В России, и в...
Но я вам скажу, конституционная функция президента такова, что он является не просто главой государства, лишь на него могут, лишь ему дано право осуществлять акты помилования. Поэтому он может воспользоваться своим правом, предусмотренным Конституцией, как одним из полномочий, и, в общем-то, осуществить это по своей доброй воле.
То
как один президент, так и другой. Конечно. То есть, в принципе, отступить от этого, опять же, этот указ он сам и принимал. То есть о помиловании. То есть, фактически у нас по Луценко сейчас как? Закон внесли, не надо юрообразование, и можешь быть прокурором без 10 лет стажа. Вот такая же ситуация будет и здесь. То есть никто не может пресечь его как-то в этом полномочии.
А возможен вот этот вариант с экстрадицией взаимной? Ну, то есть мы отдаем Грушников, нам отдают Надежду Савченко, и обе страны их здесь уже просто отпускают, нет? Юридически тоже невозможно,
смотрите,
да?
Это не юридически. Опять же, это будет просто, опять же, невыполнение, нарушение всех возможных и международных норм относительно содействия...
Но мы к этому еще с Будапештского договора, меморандума привыкли.
Да, 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 согласна. Ну, опять же, здесь нет права. Здесь действует только, скажем так, воля Всевышнего.
А можно я задам вопрос, который мучит меня с момента оглашения приговора? Это мелочь, но я бы хотела для себя прояснить, что за имущество конфискации?
Вы знаете, для меня... самой, ну, много,
нет, то есть,
много
я понимаю,
удивления.
Там
же,
послушайте,
там же,
много...
там есть еще одна удивительная, один удивительный пункт, запрет на службу.
Не-не-не-не-не-не. В приговоре этого нету.
Уже, нет. Да? Ага.
Нет, я
это
все
было
да.
в обвинении. Ага. То есть обвинение хотело очень еще запретить им проходить службу. Интересно, где? В вооруженных силах
собирали,
Украины?
Да. Собирались взять, да.
Да, то есть в данном случае это решение, ну, то есть приговора, да, оно неисполнимо. То есть лишь в случае признания Российской Федерации это нужно будет проводить дополнительные, скажем так, заседания, подготовку документов, истребование документов, потому что для того, чтобы что-либо конфисковать, нужно понимать, что есть вообще. То есть на данный момент у него все имущество моего подзащитного, даже если оно есть, хотя я не владею этой информацией, оно находится на территории Российской Федерации, конечно. То есть принимать такие решения на территории Украины, они являются изначально неисполнимы, потому что фактически разъяснить то или иное решение имеет право только та сторона, которая его приняла. То есть как на территории России будут это исполнять. Это,
ну, в общем, для вас
же,
это такая же загадка, как и для меня.
Да, то есть это тот пункт решения, который, приговора,
да.
который не исполнится.
Оксан, хочу уже в конце нашего разговора спросить, вот вы неоднократно в течение этого процесса, да, и сегодня даже говорили о давлении на адвокатов. Ну, мы знаем, что в отношении вас самой было возбуждено дело. Вот как вы, ваши прогнозы сейчас, как это будет развиваться? То есть это дело спокойно спустят на тормозах или как? Вот что, чего вы ждете?
Вы знаете, я предполагаю, что после этого процесса, особенно после обмена, если таковой состоится, А мое дело перестанет вообще кому-либо быть интересным. То есть, возможно, какие-то принципиальные моменты, потому что я же тоже не сидела сложа руки, да, то есть я обращалась...
уже личная обида, да?
Да, да, я обращалась и с исками, и с жалобами, в том числе об увольнении там прокурора области, и там достаточно оснований суд, возможно, примет неудобное решение. Поэтому, если будут какие-то договоренности в данном деле, я думаю, это дело спокойно закроют, так же, как его и начали.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио была адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских военнослужащих, осужденных позавчера, да, в понедельник, к 14 годам лишения свободы за ведение агрессивной войны, участие в терактах и подготовку терактов и участие в террористической организации. Спасибо еще раз, Оксана Соколовская, и мы продолжаем программу. У нас еще одна юридическая история, потому что вот кроме, скажем, дела Нади Савченко, мы достаточно серьезно следили за еще одним делом, которое тоже в Ростовской области рассматривалось. Это дело Сергея Литвинова, человека, которого сначала обвиняли в убийствах, изнасилованиях, а потом все это развалилось. И, собственно говоря, от обвинения остался только разбой. Он якобы отобрал автомобиль у какого-то гражданина России, о чем есть только устное свидетельство сегодня, был вынесен приговор и по этому делу.
Да, совершенно верно. Я хочу акцентировать ваше внимание, что этот суд, по удивительному совпадению, состоялся в Тарасовском, да, Тарасовка — это районный центр в Ростовской области, совсем недалеко от Донецка Ростовской области, где, как известно, судят...
И на самом деле, да, они с Надеждой Савченко в одном СИЗО содержатся, вот, Литвинов и,
да,
Савченко.
Представьте себе. Ну вот, чтобы вы вспомнили эту историю, Сергей Литвинов — это скотник агрохозяйства села Камышное Луганской области. Его в августе 2014 года Следственный комитет Российской Федерации обвинил в участии в карательных операциях батальона «Днепр». Вот якобы Литвинов и его анонимные подельники совершали массовые убийства и изнасилования в Луганской области. В числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин, 12-летних женщина. В МВД Украины...
Девочка.
Да, девочка. В МВД Украины заявили, что такого бойца ни в Днепре, нигде никогда не было. Более того, он вообще не служил в армии. А сам батальон Днепр находился, соответственно, в Донецкой области, не выполнял никаких задач в Луганской области. А позже обвинения о массовых убийствах были сняты. Вот в чем теперь признали виновным Литвинова?
Ну, мы на самом деле, да, очень подробно рассказывали не один раз об этой истории.
Да.
И вот... адвокат Сергея Литвинова Виктор Паршуткин, он дал нам короткое интервью уже тоже после вынесения приговора. Послушайте.
Литвинов признан приговором Тарасовского районного суда Ростовской области виновным по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса России в совершении разбоя. И мера наказания ему определена приговором в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Я могу оценить этот приговор как позорную страницу российского правосудия. Почему? Потому что дело по разбою, вообще по хищению, российские суды до сегодняшнего дня не принимали к рассмотрению, если обвинение основано на показаниях только одного лица, потерпевшего или невинного потерпевшего. Это первое дело в России, которое вот при такой ущербнейшей доказательной базе было принято к рассмотрению судом и вынесен такой жестокий приговор. Это возможно было только в одном случае, что дело Литвинова политическое. И, кстати говоря, одно дело Литвинова, в Москве нет никакого дела. И ответственным людям из Москвы нет никакого дела. Они бросили его на периферию российского государства, вот в этот поселок Тарасовский с 9000 населения и где-то около 13000 населения в целом в районе, который граничит с Украиной. Поэтому Тарасовский районный суд и Тарасовская районная прокуратура, которая поддерживала обвинение в суде, они действовали самостоятельно. Никаких указаний, никаких кураторов со стороны Москвы. И они были растеряны и во многом не знали, что делать. Но им дороги их мантии, им дороги их погоны, им дороги их мудрые головы. Поэтому они, действуя по своему усмотрению, вот решили сделать такой очень сильный поцелуй, филейное место российской власти.
Музыка Донбасса.
Ну и в традиционной рубрике нашей программы «Музыка Донбасса» будет группа «Рутина» из города Краматорска с песней «Весна».
Вона прийшла і собою принесла квіти, усмішку, любов. Всі навколо радіють, слова теплі гріють. На неї чекали ми знову лови сонце мотиви. Посмішка гріє, серце співає, весна надихає. Лови сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає, весна надихає. Твоє щастя розквітає душа, весна на своїх крилах несе нам найкраще. Ніжну і радісну митлови сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає. Лови сонце мотиви, посмішка гріє, серце співає, весна надихає. Весна надихає.
Громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорській 90,9, в Красноармейській 99,6.
И вот сегодняшняя не очень радостная новость как раз относительно частоты 103,8 МГц в Волновахе. Местные жители сообщают, что там наше радио стало слышно плохо по нашей инсайдерской информации. Из Донецка, то есть неподконтрольной территории, запущен передатчик, который принадлежал стильному радио «Перец ФМ», и вот с захваченного сервера теперь в эфир идет контент стильного радио и, в общем, забивает наши программы. Ну, а программа все-таки «Киев-Донбасс» продолжается. Я хочу напомнить, что в той же Волновахе нас все-таки можно слушать еще и на УКВ на частоте 66,5 МГц. Поэтому надеюсь, что наша аудитория не уменьшилась. И программа «Киев-Донбасс» продолжается в эфире. Сегодня для вас работают Елена Терещенко и Михаил Кукин.
Да, и позвольте вам представить нашего следующего гостя. Это председатель общественного совета при Министерстве региона регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Павел Михайлидис. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А, Павел, насколько я понимаю, недавно у вас было совещание вашего общественного совета, и в котором, в частности, поднимался вопрос о необходимости строительства социального жилья для переселенцев. Эта тема обсуждалась в этой студии.
Вот раз 50 уже, да.
Вот только... 50-100. Да. Если вы нам только скажете нами. Что-то свежее, мы будем очень рады.
А на самом деле тему, да, не однажды поднимали там на парламентских слушаниях, там, но ВОЗ и ныне там.
Да, согласен. Тема проблемная. Конечно, самая основная проблема – это отсутствие финансирования, безусловно. Обсуждай, не обсуждай пути и формы. Самое главное – деньги. Наличие средств для того, чтобы строить это жилье. Да, действительно, мы в рамках нашего общественного совета работает комиссия по вопросам переселенцев, в которую входят не члены общественного совета. Мы работаем открыто. Наше положение предусматривает такую работу. И с учетом накопившихся проблем таких вот лиц, мы создали такую специальную комиссию, было принято решение общественного советом, включили граждан в ее работу, и таким образом, мне кажется, мы выполняем функции непосредственно вот именно требования постановления об участии граждан в формировании и реализации государственной политики. Для нас очень важно, я считаю, что для Минрегиона тоже важно, чтобы была, как, ну, чтобы они держали руку на пульсе и понимали непосредственно, чтобы был близкий контакт с теми людьми, которые нуждаются в этом. Они знают, как правило, в основном все свои проблемы. Значит, мы выполняем, как говорится, функцию медиатора, да, то есть мы вот обсуждали проблемы. Конечно, мы на эту комиссию пригласили, на заседание комиссии, на совещание пригласили представителей Минрегиона, которые отвечают за реализацию программ международных по кредитованию Украины, там, в частности, восстановление Украины, это по программе восстановления Донбасса, инфраструктуры. Значит, мы считаем, что, ну, граждане должны понимать напрямую, получать информацию, что делает власть, для того, чтобы они понимали. У коллег была возможность задать вопросы представителю специального департамента по взаимодействию и сотрудничеству с международными органами, международными финансовыми организациями. Такую работу мы провели. Вопрос был по повестке дня один, никто пока его не дополнял. В рамках совещания поднялись вопросы, в том числе проблемные по строительству жилья. Мы планируем эту тему обсудить на ближайших заседаниях, пригласить специального полномочного лица в министерстве, который может эту работу выполнять сейчас с точки зрения формирования политики. На самом деле проблемы переселенцев больше в Министерстве социальной политики, но в Минрегионе тоже есть, и мы стараемся тоже дать, сказать, быть опорой. Так вот, по проблеме жилья, да, знаете, наверное, основная проблема, может быть, не знаю, новое не скажу ничего, это довольно-таки слабая программа, которая принималась изначально тогда в спешке, в попыхах. Она практически, ну, насколько я помню, из достоверных источников была принята чуть ли не с голоса, без согласования с соответствующими министерствами, ведомствами. Соответственно, она практически там по многим позициям невыполнима, ее надо переделать. Такая повестка дня стоит, ведутся переговоры во власти уполномоченных лиц о ее переформатировании. Значит, но на сегодня три программы, которые работают по жилью, они тоже не работают, как я сказал, изначально из-за отсутствия финансирования. Значит, три программы. Первая программа, это есть там, где участник, субъект кредитования, то есть можно получить кредит, там 16% годовых, 13% компенсирует государство, 3% сам человек, там 25 лет. Для государства, считаю, эта программа невыгодная с точки зрения именно бюджетной нагрузки. Выгоднее больше вторая программа, там, где 70% оплачивает сразу на покупке жилья заинтересованный человек, переселенец, и 30% компенсирует государство. Она выгоднее с точки зрения экономики.
Но мне просто, честно говоря, кажется, что те, кто могли заплатить 70% из числа переселенцев, они уже все купили себе, ну, может, попроще купили, да, вот на те самые 70%, и они уже ничего не ждут.
Согласен. Ну, 30% государство компенсирует. Но опять-таки проблема нету строчки финансирования, да, отсутствие реальных средств.
Да, и третья, да?
Третья программа, это государство выплачивает, как говорится, дарит 250 тысяч гривен для строительства жилья в сельской местности. Но, сами понимаете, на эту сумму дом построить нереально. Мало кто берется, потому что взять, потратить 250 только на фундамент, и чтобы он там пропал, ну, нет смысла.
Да, или летнюю кухню все построят, да. И жить,
да,
в ней. Да.
Значит, проблема есть, работа ведется. Мы стараемся участвовать и напоминать о том, что все-таки проблема есть. Надеюсь, что сегодня, раз, скажем так, сосредоточение вот этих вот функций, полномочий государства, вот создано, вы знаете, министерство, надеемся, что оно будет более-менее централизованно заниматься, потому что сколько мы не обсуждали проблемы переселенцев в разных ведомствах, должен быть единый центр. центр.
А вы
центр
думаете, теперь это так будет?
Вот,
у меня такое впечатление, что это еще один момент рассредоточения.
Мне бы хотелось бы надеяться.
Что это будет не центр, а еще один центр принятия решений.
Распыляющий, да.
Вот. То есть с вас-то никто вот эти вопросы, я так понимаю, все равно не снимает сейчас?
Ну, не с нас, мы, по сути, по большому счету,
конституционно-совещательный
орган, с Минрегиона, не снимают.
С министерства, при
котором... Все, что касается строительства, я думаю, что министерство будет формировать политику, но оно же не реализует, да? Вот. Насколько я знаю, ведутся переговоры с одним из европейских банков на основе одной из европейских стран. У нас планируется внедрение программы, переговоры вроде бы идут успешно, внедрение программы кредитования из привлечения международной помощи финансовой. Вот это уже здесь проблема отсутствия средств снимается. Вот, деньги довольно-таки долгие и недорогие. И они в евро. Я надеюсь, что эта программа таки заработает, будет подписано специальное соглашение, программа заработает, и мы будем продолжать выполнять свою функцию общественного контролера и партнера власти, как мы больше хотим, да, быть партнером, помогать органам власти в этом нелегком труде и время. И эта программа будет довольно-таки, наверное, реальная.
Павел, такой вот наивный вопрос, да, человека далекого от этого, то есть вот только теоретически знающий об этих проблемах. А вообще есть примеры, когда, переселенцы все-таки получают какое-то жилье.
В других странах, да?
Нет, в нашей стране.
В нашей стране, может быть, и есть. Я не владею информацией, не могу сказать, подтвердить.
То есть вот эта программа, да, она ведь еще, наверное, в 2014 году, да, была...
В срочном порядке.
Да, в срочном порядке принята. И прошло практически 2 года. Вот хоть какой-то практический результат есть?
Ну, первое, конечно, это опять-таки деньги. Даже если их опустить, то да, я вам скажу, что мы считаем, что со стороны государства слабо проведена работа с точки зрения координации и влияния именно. То есть, да, роли этих программ для наших граждан, которые оттуда уехали, вынуждены были уехать. Поэтому второй вопрос уже деньги, конечно. Хотя вопрос денег первый. Но здесь государству, конечно, мы с коллегами ставим большую тройку.
Я напомню, что у нас в студии председатель общественного совета при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Павел Михайлиди. А я предлагаю перейти к теме не менее... животрепещущая, а может быть даже и более
животрепещущая. Даже более, потому что она касается не только переселенцев, а всех. И переселенцев в том числе.
Да, очередная реформа ЖКХ. Очередная по счету уже. Опережает ее только реформа образования, по-моему. Вот. Хотелось бы понять, что теперь будет все-таки с ЖЭКами.
Вот, да, и мы, опять же, мы тоже уже в этой студии об этом говорили, да, и я понимаю, что говорить об упразднении ЖЭКов это неправильно, потому что ЖЭКи, наверное, по-прежнему будут. Вопрос, в каком они будут статусе, и кто их будет выбирать?
Да, животрепещущая тема, но сказать ее реформой, назвать ее реформой нельзя. Мы считаем, что если говорить о реформах, то, значит, должна быть прежде всего программа. Да, то есть стратегия именно развития, проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия. Мы должны понимать, куда мы движемся. На сегодняшний день пока этой стратегии нет и не ведется ничего, работы никакой по ее формированию. Соответственно, это не реформа, это популизм больше всего выглядит, как бы, как нам кажется. Но, тем не менее, какие-то законы принимаются необходимые. Я понимаю, что времена как бы непростые, и то, что мы сегодня делаем, наше государство, надо было делать лет 10-15 назад. Поэтому спешим, да. Ну, понятно, хорошо, нет стратегии, нет как бы конкретных реформ, есть какие-то действия, направленные там на какую-то демонополизацию, какие-то там выполнение коалиционных соглашений, на какую-то видимость создания рыночных условий, то есть передачу, да, то есть этого управлению рынку, то есть создать хотим рыночные условия. А для этого, мы понимаем, что это конкуренция, то есть мы хотим стремиться к качеству, да, для этого нужна конкуренция. Безусловно, мы только забываем о требованиях, то есть и злоупотребления, которые могут возникать. А здесь анализ делается очень слабый, как нам кажется, со стороны наших тоже, в том числе международных консультантов, которые консультируют наших депутатов и правительства с точки зрения проведения реформы. Мы считаем, что рынок, вот именно как бы по управлению многоквартирными домами, который создается, он должен регулироваться. То есть деятельность по управлению многоквартирными домами с жильем должна регулироваться. Потому что вот эти вот все повсеместные заявления о дерегуляции, о сокращении государственного вмешательства в экономику, это хорошо. Но нельзя допустить такого, что человек купил там банку краски, пришел и сказал, я управляющая компания. Он обманет людей, завтра уйдет, и никто его не накажет. Никак, понимаете? То есть здесь должен быть контроль на входе, контроль на выходе. И контроль на качестве именно в деятельности.
Ну вот смотрите, мы в день работников жилищно-коммунального хозяйства в этой студии был один из предшествующих министров ЖКХ, Кучеренко, да? И вот он говорил, что он тоже говорит, что это, в общем, вся видимость. Больше того, по его мнению, эта видимость достаточно, ну вот видимость реформ, да, опасна. Опасная, потому что вот с июля мы вроде можем сами себе выбирать ЖЭКи. Во-первых, очень странный механизм, как мы это должны сделать. Попробуй собрать 200-квартирный дом хотя бы 50% на общее собрание для того, чтобы они кому-то делегировали эти полномочия. Потом нужно, чтобы нашелся этот человек, который захочет себе бесплатно или там за какие-то минимальные там деньги, неизвестно, да, взять эти полномочия. И потом выбирать из чего.
Вот, у нас что, есть рынок
этих управляющих компаний? Нету ведь.
Согласен, давайте это
дальше. И в результате, вступает в силу пункт этого закона, по которому эту управляющую компанию тебе снова назначает городская власть.
Да, хорошо, согласен. Давайте опустим тему регулирования, нерегулирования деятельности, опустим вниз, хотя без нее мы никак, потому что если вот мы так будем дальше продолжать, то, поверьте, мы с вами будем обсуждать не как выбрать, а как избавиться от нерадивых, от тех, которые нас будут обманывать еще похлеще, чем при коммунальных ЖЭКах.
Да.
Вот в чем вопрос, опасность. На сегодняшний день, не с 1 июля мы имеем право выбирать, мы уже имеем право выбирать, собственники многоквартирных домов, начиная с лета прошлого года, имеют право выбирать, собраться и выбрать себе управителя, тем самым отказавшись от услуга ЖЭКов. То есть тот дом, который выбрал себе управителя, он работает с управителем. Потом может менять, да, то есть рынок сейчас формируется.
Значит, то есть и не обязательно в ОСББ превращаться?
Не обязательно,
этого, да?
Да, не обязательно. Но формату, которую придумал законодатель, знаете, без права создания юрлица, 200 человек собрались, что-то решили, кто решил, где подписался, где какой документ, ну, непонятно. То есть, ну, до сих пор нам непонятно, как эта процедура будет проходить. Поэтому большинство ОСББ и создает. Сейчас очень хорошая активность именно по созданию ОСББ. То есть это как-то стимулирует это информационное поле, это нормальное явление. Вот я с точки зрения вот того, что рынок как дом не должен оставаться без управителя. Без, по крайней мере, ответственного лица. Видите, мы говорим об ответственности. Ну, как бы оно само по себе, значит, регулирование должно быть. По большому счету, они просто с 1 июля органы местного самоуправления должны будут проводить конкурсы по отбору управителей тех на квартирных домах, там, где жители не определились. То есть это говорит о чем? О том, что все-таки бросать эти дома без управления нельзя.
Что таких будет большинство.
Очень много, 80%. И то есть это говорит о том, что бросать эти дома нельзя без управителя. Это сложные инженерные конструкции. Они тоже имеют какой-то цикл жизненный, имеют свои требования, как регламентам безопасности.
Ну и опять же, этот цикл у большинства этих нашего жилого фонда подходит к концу, да.
К концу, да. И мало говорить о реформе, надо сегодня уже говорить и думать, как найти вот эти вот пути софинансирования, программы реализовать реальные по обеспечению проведения текущих и капитальных ремонтов. А у нас 80% жилого фонда в очень критическом состоянии. Так вот, на выполнение, скажем так, закона об особенностях реализации права собственности на квартирных домах, который, кстати, был принят и вступил в действие, а он должен был вступить в действие по логике вещей с изменениями в закон о жилищно-коммунальные услуги, а они до сих пор не вступили. Верховная Рада трижды отправляла на повторную разработку, скажем, этого законопроекта. Вроде бы, слава богу, уже в первом чтении есть. Сейчас там рабочая группа усердно трудится в комитете профильном по поводу подготовки его ко второму чтению, и якобы он должен дополнить вот эту вот конструкцию к тому закону, да, и, соответственно, с 1 июля должен появиться как бы рынок управителей. То есть это была норма принята для того, чтобы открыть рынок. Чтобы
то есть какие-то требования там будут выписаны, которые соответствуют.
Они маленькие,
управитель.
Слабенькие, да, такие, и как нам кажется, не до конца логически укомплектованы. Да? То есть, мы
то есть это
будем
то, о чем вы говорите, придет человек с банкой краски,
да.
И скажет, что он управляющая,
да,
компания.
О рисках. И, кроме то всего прочего,
там такое
он
возможно,
так может,
да?
Прийти, но будут другие, которые скажут, он неправильно пришел. Это будет судебное, ну, как говорят, затягивание процесса, и дом может остаться реально без управителя. А люди будут,
и
видеть,
развалиться вообще.
Люди будут видеть, что там спорный вопрос. Они будут подумать, а почему я должен платить, если завтра этого ЖЭКа не будет?
Кстати,
и
да.
Это может коллапс возникнуть. Никто об этом не говорит.
Да?
Никто об этом не говорит. Мы пытаемся обратить на это внимание. Mm-hmm. У нас будет ряд мероприятий публичные, массовые, где мы будем поднимать эти вопросы. Вот, например, завтра мы проводим расширенные заседания нашего комитета по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. Минрегион разработал, значит, проект приказа, который должен утвердить порядок проведения конкурса по отбору управителя на квартирных домах. То есть это как бы общий такой документ нормативный, да, то есть который должен быть основой для органов местного самоуправления принимать свои порядки. И с 1 июля уже проводить эти конкурсы по отбору управителей. Но, знаете, этого мало, ну, то есть мало реально этого документа, мало, надо очень, ну, совсем другой, это, ну, серьезный должен быть подход. Поэтому с 1 июля ЖЭКов, ну, как говорится, то есть ликвидации ЖЭКов не будет, как все говорят. ЖЭКи, просто те, которые нормально работают, функционируют, выполняют, они могут перерегистрировать свои уставы, выполнить требования закона о жилищно-коммунальных услугах, который вот должен быть стать законом, по идее. Значит, прописать в уставной деятельности своей там управление недвижимостью, да, многоквартирными домами. И точно так претендовать, подаваться на эти конкурсы. То есть конкурсы проводятся с целью, чтобы открыть рынок. Чтобы любые, ну, желающие могли войти в него. Да, чтобы не было этой монополии, о которой уже многие говорят, и порой она надоела, и даже говорят, это коммунальная мафия. Ну, так это терминология, ладно.
Ну, вот смотрите, вот, мой личный пример, допустим, мы очень недовольны ЖЭКом, да, но у нас вряд ли в доме там соберется нужное количество людей, и опять же, где этот альтернативный ЖЭК мы найдем? Вот что нам делать?
Так вот, если люди не собрались, не смогли соорганизоваться, значит, с 1 июля органы местного самоуправления объявляют тендер, этот ЖЭК может подать свои документы, uh-huh. может какая-то другая управляющая компания, управитель, может физическое лицо, которое управителем является, вот из другого города управляющая компания может приехать, и по тем цифрам, которые там орган власти установит, они могут получить контроль, скажем так, заключить договор с органом власти и прийти оказывать услуги по тем условиям, которые орган власти даст.
Ясно. То есть, и это свидетельствует о том, что после 1 июля, когда мы посмотрим, как, куда будет развиваться ситуация и не возникнут ли новые скандалы, мы снова встретимся с вами в эфире. Павел Михайлиди, председатель общественного совета при Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, был в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Ну и первый час вечернего нашего эфира подходит на этом к концу. Мы встретимся с вами, мы, это Елена Терещенко, Михаил Кукин. Встретимся с вами сразу после выпуска новостей.